почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Смутное время. Период в начале 17 века, когда российская государственность и институты власти находились в глубоком кризисе. Именно тогда на царский престол претендовали самозванцы, Лжедмитрий. Самому первому из них даже удалось венчаться на царство. Это случилось 31 июля 1605 года. По одной из многочисленных версий, Лжедмитрий I – это был инок московского чудового монастыря Григория Отрепьев, или Гришка Отрепьев, бежавший в Речь Посполитую, а там уже заручившийся поддержкой короля и польской аристократии. На каких основаниях он, как и последующие самозванцы, объявил себя царевичем Дмитрием, сыном царя Ивана IV, он же Грозный, якобы чудом выжившим, хотя на деле погибшим в Угличе еще в детском возрасте. Почему же в начале 17 века в русском государстве сформировалась вот такая благодатная для самозванцев обстановка? Что вообще послужило причиной кризиса власти? Когда и какими событиями закончилась смута? Сегодня попробуем ответить на эти и другие вопросы, и поможет нам в этом ведущий научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, кандидат исторических наук Сергей Беспалов. Сергей Валерьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей Валерьевич, вообще само понятие «смутное время» или «смута», оно когда появилось? И вообще в российской истории какие-то еще времена называли смутными? Может быть, просто это оказалось самым смутным из всех и в историографии в итоге вытеснило остальные?
У вас, видимо, возникает такой вопрос, потому что сейчас слово «смута» используется в нашей речи довольно редко. И когда используется, сразу у нас возникает ассоциация вот с известными событиями начала 17 века. Но, судя по всему, это слово тогда было очень распространенным, причем среди самых широких слоев населения, и использовалось по самым разным поводам. И характеристика этих событий, которые сейчас мы бы назвали там нестабильностью, бардаком или как-то еще, характеристика их как смуты была вполне естественна. По крайней мере, мы имеем множество свидетельств того, что именно так называли все это уже современники. И не только в народной речи, не только в общении представителей элиты между собой, но есть, скажем, такой документ, как договор, подписанный между боярским правительством и гетманом Жалкевским в 1610 году, где официально, ну, на уровне официального документа события называются нынешней смутой. То есть этот термин никто не придумывал, это словосочетание, ну, слово точнее смута использовалось активно современниками. Ну и затем, соответственно, вполне логично, что и историки стали называть это смутой, смутным временем. Единственное, в период где-то с 30-х по 70-е годы 20 века в советской исторической науке этого слова старались избегать, называли это периодом там народных восстаний, интервенций, как-то еще, но затем в конце 20 века снова к этому стоявшему слову понятию вернулись.
А что способствовало в начале 17 века вот такой возникшей неразберихе во власти? А может быть, и кто способствовал?
Известно, что смута началась в период правления Бориса Годунова. Конечно, главным фактором было то, что принято называть династическим кризисом. То есть известно, что после смерти Федора Ивановича, сына Ивана Грозного, династия Рюриковичей пресеклась, царем был избран Борис Годунов, и хотя все возможные для того времени процедуры были соблюдены, и хотя человеком он был наиболее подготовленным, наверное, к тому, чтобы занимать престол. Несмотря даже на то, что показал он себя царем исключительно эффективным и никаких там явных грубых ошибок не совершил, как представляется. Но сам по себе факт прихода к власти не представителя прежней династии уже создавал фундаментальную предпосылку для того, чтобы его устойчивость, легитимность, его позиции поставить под сомнение. Но, конечно, нужно было, чтобы к этому добавились еще какие-то обстоятельства по общераспространенному и, наверное, справедливому в исторической нашей науке мнению. И здесь, конечно, сыграли роль три подряд неурожайных года: 1601, 1602, 1603. Ну и здесь, конечно, Борису Годунову, России в целом, исключительно не повезло. Это не просто неурожайные годы были, это чудовищный голод, ужасные климатические условия. В летние месяцы периодически случались заморозки, то есть совершенно какая-то череда природных аномалий. Ну и, естественно, учитывая специфику массового сознания того времени, значительной частью населения это было воспринято, да даже большинством народа это было воспринято как знак того, что Господь на Россию прогневался. Прогневался за что? Стали искать причину, и самая очевидная причина в том, что, видимо, царь неподходящий, неподобающий, несмотря на то, что все, что было в его силах, Борис Годунов делал для того, чтобы масштабы голода снизить, чтобы помощь голодающим организовать и так далее, тем не менее это не смогло принципиально изменить обстановку. Ну и, конечно, учитывая вот всю эту ситуацию, нашлись в рядах российской элиты, в рядах боярства московского, те люди, которые пытались использовать всю эту ситуацию в своих интересах, тем, чтобы ослабить Годунова, может быть, в перспективе и свергнуть его, и пытаться свои позиции укрепить. Ну вот это сочетание трех факторов: изначальный династический кризис, неблагоприятные погодные условия, природные условия и некоторые брожения в рядах элиты, ну и плюс к тому еще польский фактор, который присоединился на определенном этапе. Вот все это и дало такую ситуацию.
Угу. А при Борисе Годунове уже было определено, каким образом дальше будет передаваться власть? Или это в подвешенном состоянии оставалось?
Ну, что значит определено было? Ведь после того,
должна была сложиться династия Годуновых?
После того, как он собором был избран на царство, подразумевалось, что это такой же царь, каким бы и ведущий, и, соответственно, к его сыну Федору после его смерти перейдет власть. Ну, правда, возможно, учитывая, что династия все-таки новая была, логичным было бы, что восшествие на престол нового царя должен был подкрепить своим решением очередной Земский собор, но никакой четкой прописанной где-то процедуры здесь, естественно, не существовало, и, естественно, потенциальным наследником престола рассматривался молодой тогда еще совсем Федор Борисович. Но, собственно, мало кто предполагал, что Борис Годунов и умрет в обозримом будущем. Ему не повезло еще и в том плане, что он, мало того, что куча неприятностей на его голову свалилась, так еще и умер он крайне не вовремя, что предопределило окончательно, так сказать, победу самозванца первого Лжедмитрия.
Кстати, откуда взялся Лжедмитрий? До сих пор множество версий рассматривают историки, или есть какая-то одна, которая перевешивает?
Ну, знаете, для того, чтобы появилась одна совершенно очевидная версия, нужно, чтобы были обнаружены некие источники, значение которых перевешивало бы, или, так сказать, аргументация, в которых перевешивало бы все то, что содержится в остальных. Но учитывая, что вряд ли какие-то новые сведения по истории начала 17 века нам станут доступными, точно так же маловероятно, что историки придут к какому-то однозначному мнению насчет происхождения Лжедмитрия, но все-таки преобладающей версией является то, что, так сказать, это известный по всем нам по школьной программе, по литературе и так далее, Григорий Отрепьев, хотя есть и другие представления, скажем, в одном из ключевых источников по истории начала 17 века, в писаниях немца Конрада Бусова, который на русской службе стоял, содержится версия о том, что Григорий Отрепьев сыграл определенную роль действительно, но его роль была в том, что, так сказать, поляки поручили ему подыскать соответственно подходящего претендента на роль самозванца, и тот, чтобы не мудрство и лукаво, предложил кандидатуру, значит, незаконно рожденного сына бывшего польского короля Стефана Батори. То есть есть и такие версии, есть и другие предположения, но все-таки основная, самая популярная, по крайней мере, версия, что это действительно Григорий Отрепьев. И я, повторяю, не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы что-то принципиально здесь изменилось, как, впрочем, и тому, чтобы сторонники альтернативных версий отказались от своих взглядов. Нет однозначных свидетельств в источниках, которые позволяли бы эту дискуссию завершить.
Угу. Кто поддерживал Лжедмитрия Первого? Какую цель преследовали? Были ли это только лишь поляки или внутри российского государства, русского? На тот момент, да, тоже были интересанты, потому что вы сказали, что, так скажем, борьба за власть, хоть и пассивная, но была, то есть лодку раскачивали, говоря современным языком.
Угу. Да, совершенно точно. На секунду возвращаясь к предыдущему вопросу, я должен сказать, что, в общем, до сих пор, да, среди историков есть и те, кто считает, что Лжедмитрий Первый не был Лжедмитрием, а был... И не исключено, что царевич Дмитрий действительно убит не был, и основывают... Ну, это не, далеко не самая популярная точка зрения, но важно подчеркнуть, что основывается это на многочисленных свидетельствах того, что Лжедмитрий, ну, как принято все-таки его называть, вел себя очень, ну, органично, если угодно, даже в тот недолгий период, в те 11 месяцев, что занимал московский престол, не производил впечатления какого-то совершенно стороннего по отношению к власти человека, производил впечатление того, кто абсолютно верит в свое происхождение и так далее. То есть, ну, видимо, он все-таки был самозванцем, но человеком в этом плане весьма талантливым, и роль свою играл совершенно, совершенно выдающимся образом. Что касается тех, кто привел его к власти, ну, с одной стороны, это, конечно, поддержка польских властей, потому что изначально его поддержал Юрий Мнишек, ну, на дочери которого затем уже Дмитрий женился, да. Затем, собственно, он был представлен и польскому королю, затем последовал при поддержке польских властей поход на Русь, поход в Московское государство. И по ходу этого движения войска уже Дмитрия к нему присоединялись многочисленные отряды, на его сторону переходили гарнизоны некоторых городов, некоторых крепостей, и здесь кого-то он заинтересовывал, с кем-то удавалось договориться, кто-то искренне считал, что это чудесным образом спасшийся царевич Дмитрий, потому что, ну, учитывая обстановку в стране, учитывая вот эти особенности массового сознания и веру в то, что раз такие чудовищные испытания Господь послал на Русь, наверное, тому должна быть какая-то причина, наверное, это кара за то, что царя истинного то ли убили, то ли, по крайней мере, отстранили от власти, ну, царевича Дмитрия. Но, видимо, Господь-то должен все-таки, прогневавшись, смилостивиться затем. Соответственно, вот представление о том, что чудесным образом Дмитрий спасся, что есть у русского народа шанс исправиться, искупить свою вину перед Господом, поддержать законного истинного царя и так далее. Кроме того, особую роль, конечно, сыграла позиция казачества. А казаки в те времена – это такие люди, которые, учитывая особенности географические и так далее, учитывая историю свою, в общем, в их традициях было торговаться, если угодно, с потенциальными центрами силы и предлагать свои услуги тем, кто предложит более выгодные условия. Ну а затем, по мере того, как ослабевали позиции Бориса Годунова, по мере того, как войско самозванца становилось все более сильным, приближалось к Москве, соответственно, и представители московской знати некоторые стали пытаться установить с ним какие-то контакты. Ну а когда, повторяю, Борис Годунов еще и неожиданно для всех умер в неподходящий момент, вопрос о том, умер ли он своей смертью или был отравлен, остается спорным, и никогда мы этого уже не узнаем. Видимо, версия об отравлении в любом случае имеет право на существование. Ну, после этого, конечно, у слабого, неопытного, законного наследника престола Федора Борисовича, 16-летнего, не было никаких совершенно шансов стать полноценным, полновесным царем, и тогда уже, учитывая сложившуюся ситуацию, победа Лжедмитрия была предопределена.
Вы сказали, что Лжедмитрий I был органичен в своем царском статусе, а что он за свои вот эти несколько месяцев, да, почти 11 правления сумел сделать, и был ли он органичен в царских решениях?
Значит, ну, во-первых, можно сказать, что он не был каким-то кровожадным особым правителем за этот свой недолгий период. Он старался избегать репрессий в отношении представителей прежней власти. Более того, в общении с представителями знати пресекал всякие попытки, так сказать, хулы в адрес прежнего царя Бориса Годунова и говорил своим собеседникам, что, зная о том, как вы, так сказать, превозносили прежнего царя в тот период, когда он был у власти, и слышу ваши нынешние речи, я, так сказать, могу только на основании этого скорее усомниться в вашей честности, поэтому лучше избегайте такой лести и всего прочего. Значит, он постарался, конечно, расширить свою социальную базу, служил им людям существенно, повысил содержание помещикам, постарался предоставлять дополнительные земельные наделы, кстати, не за счет отчуждения земель свободных крестьян, а в основном он посягал на земли и на имущество монастырей. Ну, что, в общем, вполне логично было, учитывая его связи с поляками и то, что церковь и монастыри, конечно, у поляков, ну, Лжедмитрий были, что называется, не в фаворе. Но при этом он, безусловно, если, наверное, и был православным, а если не был, то очень убедительно играл роль православного человека. И более того, даже после того, как женился на Марине Мнишек, собственно, заставлял ее соблюдать какие-то внешние формальные ритуалы, если угодно, обряды православные, хотя, судя по всему, крещение в православии ее на самом деле не произошло. Были приняты решения против того, что мы называем взятками, против мздоимства, ну и целый ряд других решений были приняты, которые, в общем-то, говорили о Лжедмитрии как о вполне талантливом правителе. Может быть, по масштабу государственного своего мышления он уступал Борису Годунову, но явно превосходил, скажем, его предшественник Федора Иоанновича. И если бы как-то иначе сложились обстоятельства, никто не имел бы оснований назвать его каким-то бездарем, назвать его правление провальным. Но, естественно, сомнения в законности его пребывания у власти у многих, тем не менее, существовали, сохранялись. И, кроме того, то, что за ним стояли поляки в православной стране, это вызывало очень серьезное недовольство, несмотря на то, что он старался, насколько возможно, маскировать, сглаживать эти проявления польского присутствия, но, тем не менее, шило в мешке не утаишь, что называется. Совсем это скрыть было никак невозможно. Именно недовольство поляками стало, в общем, главной причиной того, что уже Дмитрий не сумел утвердиться по-настоящему власти, и что правление его оказалось достаточно коротким.
Угу. А были ли у Лжедмитрия Первого хотя бы в планах какие-то политические или военные авантюры? Потому что вот некоторые историки пишут, что на Крым он собирался идти. Это тоже не устраивало русскую знать. И это тоже отчасти явилось причиной свержения. Что-то такое имеет место?
Вы знаете, здесь сложно сказать. С одной стороны, борьба с Крымским ханством была совершенно естественной задачей, заботой русского государства. Это на протяжении многих десятилетий уже было постоянной угрозой, и здесь разногласия могли быть только в том, насколько, собственно, активную политику по отношению к Крымскому ханству нужно проводить, ограничиваться ли в большей степени оборонительными мероприятиями, предпринимать ли поход и так далее. Насколько это тяжелым бременем с экономической, с военной точки зрения будет. Но я бы не сказал, что это было каким-то ключевым раздражающим фактором. Собственно, можно отметить и то, что хотя поляки рассчитывали не просто на то, чтобы влиять серьезным, может быть, определяющим образом на Лжедмитрия и его окружение, но они рассчитывали и на прямые территориальные приобретения за счет России. И, судя по всему, за счет московского государства, точнее, слово «России» еще не было тогда общеупотребительным, хотя еще уже встречалось иногда. И, судя по всему, в период своего пребывания в Польше, в период контактов с Мишком, с польским королем, затем уже Дмитрий давал какие-то обещания такого рода, но затем он отказался их исполнять и говорил о том, что какие-то другие услуги может польской короне оказывать, но напрямую русских земель отдавать не будет. По отношению к католической церкви тоже он пытался лавировать, скажем, католикам была предоставлена свобода вероисповедания, полная в московском государстве, но затем это было сделано и в отношении всех других направлений христианства, в частности, и протестантов. Что касается, например, иезуитов, то их московское государство не пускали. То есть, пытаясь лавировать, уже Дмитрий, повторяю, и расширял свою социальную базу с одной стороны, но с другой стороны и делал свое положение более шатким, потому что чем дальше, тем меньше у него оставалось шансов рассчитывать на твердую поддержку и со стороны поляков, и со стороны боярства, и со стороны более широких кругов дворянства московского, ну и со стороны простых людей.
Малый академический словарь русского языка дает определение смуте, устаревшее, как мятеж и народные волнения. Вот после того, как очередным земским собором был выбран царем Василий Шуйский, произошло известное восстание Болотникова. Чем было вызвано и чем вообще вот этот период правления Василия Шуйского был знаменателен в рамках смутного времени?
Да, кстати говоря, возвращаясь к вопросу об определении смутного времени, в разных текстах, собственно, вот 17 века встречается еще и такое словосочетание, как применительно ко всем этим событиям, как воровская смута. Это еще раз говорит о том, что само слово смута было очень распространенным, употребительным, и иногда пытались конкретизировать вот, упоминание именно этих событий. А слово «вор» в то время – это не только тот, кто крадет какие-то вещи, имущество и так далее. Вор – это и в более широком плане обманщик. Вор – это и тот, кто пытается, скажем так, незаконным образом украсть, похитить государственную власть. Соответственно говоря, о воровской смуте подчеркивали современники и ближайшие их потомки, что в этот период активную роль в организации этой смуты сыграли именно вот незаконные претенденты на царский престол. Что касается восстания Болотникова, то здесь огромное количество вопросов. И, кстати говоря, насчет личности Болотникова сомнений, наверное, еще намного больше, чем в отношении Дмитрия Первого. Потому что если о том, что Дмитрий – это Григорий Отрепьев, монах Чудового монастыря бывший. Но все-таки несколько свидетельств существует. То в отношении Ивана Болотникова, ну, есть как бы общераспространенное мнение о том, что, ну, так сказать, это был бывший боевой холоп князя Филячевского, затем он попал в плен к туркам, был галерным рабом, затем сумел освободиться, затем через всю Европу окольными путями, через Польшу добрался до Москвы.
Тогда Сергей он Валерьевич,
не до Москвы,
да,
а до
прошу прощения, мы сейчас паузу вынуждены сделать. Оставайтесь с нами, мы продолжим через некоторое время. Напомню, Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник РАН ХИКС, у нас сегодня в гостях.
Спутник Эрудита.